Здравствуйте, друзья! Первый тайм спорта на радио «Спутник». И в этой первой части, первой половине нашей с вами встречи поговорим о делах футбольных, впрочем, не только о них. Первое – это скорее взаимоотношения России и Запада на футбольной ниве. Отчасти побеседуем о том, как у Романа Абрамовича отбирают Челси. Вообще вся тонкость этой операции, красота и изящество, но вместе с тем, с моей точки зрения, полная беспринципность. Ну а чуть позже побеседуем уже с экспертом о скандале в российском футболе. Арбитра Алексея Матюнина проверяли на полиграфе, он этот тест провалил. Он, в свою очередь, отвечает письмами в адрес главы РФС. РФС помалкивает. Ну, в общем, обо всем этом, о судейских ошибках, о том, как сделать так, чтобы их было как можно меньше, уже во второй части этого самого тайма. Ну, давайте начнем с того, что Абрамовича обвинили в том, что он срывает сделку с Челси. Вообще, по закону, он должен продать команду до 31 мая. Против Романа Аркадьевича введены санкции, и, соответственно, все его активы на островах заморожены, кроме тех, которые позволяют ему содержать команду до окончания сезона, собственно, вот до этой даты. То есть нужно выплачивать зарплату игрокам, персоналу. И, кроме того, кстати говоря, Челси запрещают продавать билеты, видимо, чтобы не было лишней прибыли. На трибунах находятся только те, у кого есть абонемент. Вот такая рестрикция тоже присутствует. Ну и накануне разные средства массовой информации объявили о том, что Абрамович хочет, вернее, требует выплатить ему долг клуба, если когда он его продаст, его собственной компании. А там схема была довольно хитрая, финансирование, то есть деньги на счета клуба отправлялись со счетов компании Camberley International Investments, которую связывают с Абрамовичем, она с ним аффилирована. Ну вот, собственно говоря, якобы Роман Аркадьевич этот долг требует. Кроме того, он еще и хочет увеличить стоимость клуба, что может отпугнуть покупателей. А осталось совсем немного, чтобы передать команду в добрые руки. Сам Роман Абрамович много раз говорил, что для него деньги абсолютно не главное. И вот, судя по его словам, он просто хочет сохранить свое детище. А ведь действительно именно он сделал Челси великой командой. Если вспомнить историю команды, то она берет отсчет еще в начале 20 века и, собственно, почти 120 лет уже существует. Однако до того, как Абрамович пришел, всего лишь один раз Челси в 55 году выигрывал чемпионат Англии, три раза Кубок Англии и однажды становился обладателем Кубка обладателей кубков. Извините за тавтологию. Ну, официальное название турнира тогда такое было, сейчас его уже нет. Ну, а после того, как Роман Аркадьевич пришел и потратил, и это уже оценено, 2 миллиарда даже больше на развитие Челси, команда 5 раз побеждала в чемпионате английской премьер-лиги, 5 раз выигрывала Кубок Англии, при этом дважды побеждала в Лиге чемпионов, дважды в Лиге Европы, это всего за 19 лет. То есть фактически команда вошла в элиту европейского, а значит и мирового футбола, и с этим, в общем, никто не спорит. И, собственно, капитализация увеличилась во много раз Челси, и это все тоже трудами Романа Абрамовича, однако кого это волнует? Давайте вспомним о том, что третировать Абрамовича начали далеко не после начала специальной операции. Сейчас уже это все в финальную фазу вошло. А ведь когда-то ему не давали рабочую визу, когда-то ему мешали строить стадион, причем на свои деньги, и другие палки в колеса ставили. И уже тогда было понятно, что, в общем, добром дело не кончится. И, в принципе, специальная операция России на Украине стала лишь катализатором этого процесса, который без того продвигался достаточно активно. Но вот теперь он входит в финальную санкцию. Абрамович стал объектом санкции не то ЕС в том числе, получает дополнительное разрешение на финансирование клуба, средства заморожены, его в принципе заставляют продать команду, но при этом сам он не должен получить ни, ну, не знаю, как хотите, ни евроцента, ни пенни, ни, не знаю, ни копейки, можно даже так сказать, ни гроша сам лично себе, он создал, даже готов пойти на это, наш бизнесмен, создал специальный фонд, средства из которого будут направлены на помощь пострадавшим со всех сторон конфликта на Украине. Вот он именно такое условие выдвинул. То есть не только, как обычно считается, что если это в помощь Украине, то непременно, значит, Киеву. Нет. И Донбассу в том числе. Такова позиция Романа Аркадьевича. Ну, здесь он хоть получилось у него настоять на своем. Но выгоды он не должен получить. И получается, ситуация такова. Вот если до 31 мая команда не обретет нового владельца, то она не пройдет лицензирование, будет лишена профессионального статуса и не сможет выступать в профессиональном футболе, то есть будет любительским коллективом в лучшем случае. В принципе, вот если оставаться на эгоистических позициях, то Роман Аркадьевич мог сказать: ребята, так не доставайся же ты никому. Помните, как у Островского, да? И достать длинный пистолет, и нажать курок. И просто похоронить Челси. А он просто фактически дарит команду огромные деньги британскому правительству, оставляя, потому что все-таки новый владелец что-то заплатит, только для того, чтобы дело своей жизни, что он не раз подчеркивал, что для него это вообще не деньги и не выгода, а просто вот движение души, чтобы это не умирало, чтобы оно оставалось, чтобы дерево, которое он посадил, или дом, который он построил, не разрушили, а дерево, которое он посадил, росло. Вот только таково желание Романа Абрамовича. Ну, а что касается властей Великобритании, ну, просто вот представьте себе на секунду, люди готовы отказаться. Ну, вот если Абрамович скажет, что, ребята, все, я больше не плачу, мне все равно, что хотите, то и делайте, права на бренд принадлежат ему, то есть Челси просто гибнет. Стэмфорд Бридж стоит пустой, игроки куда-то разъезжаются, персонал увольняется, академия не работает, ничего этого нет. Вот. И более того, нету возможности под этим же брендом возродить это дело. Мы, конечно, помним, да, что в свое время бунтовавшие фанаты Манчестер Юнайтед как-то по-другому команду назвали. Она даже где-то в низших лигах выступала, там, The United of Manchester, по-моему, она называлась. Но это же другое дело, это не то. Можно, конечно, что-то перековеркать название, но все равно это будет уже не Челси. И история, так сказать, не передастся, потому что история сейчас фактически сам Абрамович владеет. Так вот, власти Великобритании на полном серьезе готовы отказаться и похоронить выдающийся клуб с богатейшей, почти 120-летней историей, только для того, чтобы настоять на своем, наказать, покарать, утвердить собственные вот эти вот принципы, которые у них остались. Ради этого они готовы даже плюнуть на право собственности. Готовы собственные установления философские, на которых зиждется, в общем, благополучие западной цивилизации, забыть об этом всем. Как тут не вспомнить о том, что в позднюю советскую эпоху, когда наша партийная элита, в принципе, начала уже отказываться от социалистических, коммунистических принципов, уже слегка обуржуазилась, и, собственно, это привело всю страну к краху. Ну, я, конечно, не бабушка Ванга, я не могу предсказывать будущее, да, в общем, и не большой специалист в истории и в политэкономии, но как бы ни случилось ровно так же. Ну, а вообще любопытно, да, что самым патриотичным в данном случае англичанином оказался российский бизнесмен Роман Абрамович. Ну вот что нас с вами ожидает. Он вот сам говорит, я сейчас его цитирую, вот нашел здесь у себя в записках: «Владение клубом для меня никогда не было вопросом бизнеса или денег». Ну, не знаю, чем закончится эта история. Понятно, что Челси, наверное, все-таки будет жить, Абрамовича не будет денег. Ну, а еще одна деталь, очень такая немаловажная, уже даже хотят еще и себе немножечко откусить деньжат представители английской футбольной ассоциации, которые просят вот из этих денег, которые будут выручены за продажу Челси, по-моему, там 750 миллионов на развитие юношеского, детского, еще какого-то там футбола на островах. Ну вот, деньжат захотелось по-легкому срубить, как в одной известной, в одном известном фильме и говорится. Ну вот сейчас мы перейдем с вами к другой теме. Другая тема касается судейства. Сегодня начинается очередной тур российского чемпионата. Будут играть «Динамо» и «Крылья Советов». Но умы будоражат не только, собственно, тактические схемы или травмы игроков, или медальные и прочие перспективы. Матч, кстати, будет довольно важным в этом смысле. Но и дела судейские, потому что каждый тур приносит очередной скандал. И мы продолжаем перемывать эти вот варовские судейские кости, разбирать эпизоды, была рука, не было руки, коснулся кто-то кого-то или не коснулся, ударил по ноге или не ударил. Вся страна только этим и живет, за неимением лучшего. И вот это все мы сейчас с вами через некоторое время обсудим.
Привет, это Ирина Молотова, журналист и редактор телеканала РТ. Мне интересны международная политика, социальные проблемы, животные и наша прекрасная планета в целом. Об этом и будем говорить по субботам на «Спутнике» с 3 до 5.
Продолжаем. И вот в чем соль этого скандала. Матч между «Химками» и «Крыльями Советов». Закончился он со счетом 4-1 в пользу подмосковной команды. Арбитр Алексей Матюнин совершил две результативные ошибки, и его судейство было квалифицировано как неквалифицированным. Ну уж извините за тавтологию. Глава РПЛ российской премьер-лиги Ашот Хачатурянс назвал его безобразным, а экспертно-судейская комиссия подтвердила этот вердикт. Сам Матюнин с этим не согласен. Я тоже посмотрел эпизоды этого матча. Ну, в первом случае, когда он назначил пенальти, в общем-то, повод для него был, и действительно игрока схватили за майку штрафную, но передача шла не ему. Вот тут сами уж решайте, виноват он или не виноват. Я имею в виду арбитра и того игрока, который, собственно, и правила нарушил. Ну, а вот во втором случае, когда арбитр признал гол «Химок» легитимным, Резуан Мирзов дернул просто соперника за руку конкретно и его отбросил себе за спину, мяч к нему прилетел, он его отправил в ворота. И здесь, кстати, тоже Алексей Матюнин не согласился с тем, что это было, и это его решение было признано ошибочным. Но дело даже не в этом. Потом начались проверки на полиграфе. Матюнин эту самую проверку не прошел. Сам он написал письмо руководству Российского футбольного союза, в котором предложил пройти полиграф Хачатурянцу и всему составу экспертно-судейской комиссии. Плюс к тому он обвинил Ашота Хачатурянца в том, что тот лоббирует интересы «Крыльев Совета». В общем, завертелось и закрутилось. И скандал далеко не первый. Вот всю ситуацию, равно как и эту частную, так и общую, обсудим с Анатолием Горсковым, спортивным журналистом, ведущим программы «Дубль В». Анатолий, добрый день.
Да, приветствую, Алексей.
Ваше отношение какое к этой ситуации? Вы на чьей стороне? Хачатурянца, Матюнина, экспертно-судейской комиссии?
Вы знаете, я стою в стороне от этих прекрасных всех людей по той простой причине, что и Матюнин действительно очень отвратительно осудил матч. И то, что наш тот же Хачатурянс сначала, он же обвинил не только его в безобразном суде, не только Матюнина, но и там судейские команду матча Ростов-Спартак, а потом неожиданно сказал, что нет, его неправильно поняли, хотя все прекрасно слышали его прямую речь насчет этого. Вот. Я думаю, что то, что сейчас Матюнина отстранили, это больше, знаете, не последствия того, что он не прошел полиграф, а последствия того, что, потому что вы вспомните, у нас там, по-моему, Вилков тоже не прошел полиграф, и буквально там через какое-то время опять начал судить. А именно Матюнина убрали за то, что он позволил себе, скажем таким словом, прыгнуть на вышестоящее руководство. И
Анатолий, она... я бы еще добавил, что в его отношении инициирована проверка РФС. Вообще его всех, наверное, матчей будут рассматривать судейство. Так что формальный повод-то был. Хотя я тут могу с вами согласиться, что, может, вот этот прыжок и стал более явственным основанием.
Потому что, вы вспомните, у него же была более такая громовая история. Вот это то, что сейчас его отстранили после полиграфа, ну, в новостях мы с вами найдем, если только будем так активно гуглить, да, Алексей? А вот история Матюнин-Халка, она гремела просто не только у нас в стране. Она попала и в бразильскую прессу, попала в европейские во всякие СМИ. Именно когда после матча я не помню, с кем играл «Зенит», но Халк, разочарованный, там, по-моему, они проиграли, он обвинил Матюнина, что он его оскорбил по российскому признаку, не говоря, что именно конкретно он сказал. Вот, и тогда Матюнин также сначала занял позицию атакующего, что на него там был поклеп, но следующим действием он не полез там в бочку, а наоборот там выложил, там у него были фотографии с майкой Халка и тем, что все друг друга неправильно поняли, и он как бы эту ситуацию сгладил. И его тогда, ну, по головке не погладили, но в целом никакого на него такого прыжка не было, хотя в свете такого резонанса его могли немного там, ну, присадить, да, на пару игр, чтобы он там, чтобы все затихло, и он опять продолжил судить. А я, насколько помню, он тогда, ну, если не сразу, то, по-моему, ну, довольно быстро возобновил свою судейскую карьеру.
Ну, тут дело даже не в этом. Но вот смотрите, брать вот этот матч, там в первом эпизоде бригада стала смотреть ВАР, ну, то есть, собственно, судья ВАРа Павел Шадыханов пригласил Матюнина просмотреть эпизод вот с поддергиванием за майку. А во втором случае, когда такое же нарушение примерно было в другой штрафной, он не пригласил. То есть представители команд сидят и думают, не является ли вот весь этот комплекс изначально, так сказать, одиозным. Нас просто перестали верить судьям. В этом же дело. Ну, бог с ним, с Матюниным. В каждом туре не Матюнин, так, я не знаю, другой судья, не буду фамилии называть, чтобы никого обижать.
Их пополно, они все у нас прекрасны. Нет, у нас еще сейчас система ВАР просто сделана для того, чтобы одним было дозволено все, а другим ничего. Потому что кто за ВАРом сидит или кто с ВАРом вместе работает, тот музыку и заказывает. И уже сами огромное количество наших российских команд уже просят, требуют, чтобы был в конце концов сделан регламент, по которому судья, если ему там есть спорное решение, то судья обязан смотреть. А в случае с тем же, вот, например, с Химками, то есть там вы говорите, вот там одни позвали, другие не позвали, то у нас сейчас есть такое типа негласное правило, что на усмотрение судьи. То есть если судья уверен, что он видел пенальти, он не пойдет смотреть ВАР.
Дополнительный, так сказать, повод для того, чтобы возмущаться. Как это он не увидел повода? Мы-то его все видели, а он не увидел.
Вот, поэтому вот эта система ВАР, она именно у нас в России, она такая, знаете, как закон, который дышло, да, повернет, как и вышло. У нас должно быть точно, и судьи надо вывести из-под система там большого начальства Российского футбольного союза, да, они должны быть независимы в своих суждениях. Или, по крайней мере, у нас ВАР должен быть не подчиняться нашим футбольным функционерам.
Ну, Анатолий, что... а вы в это верите, что можно жить в этом мире и не быть зависимым от сильных мира сего?
Вы,
мы
знаете,
же об этом говорим.
Вот, Алексей, когда только пошли новости о том, что у нас будет введена по всему миру система видеоповторов, назовем ее так, да, видеоопределение, то бишь ВАР, я вот прям был всеми ногами, руками за него, потому что, ну, огромное количество ошибок, я думал, мы уже будем с вами убирать из футбола, и как мы смотрим, то есть в тех же Еврокубках как раз ВАР, это вот система, которая показывает, насколько она крута. То есть те же матчи Лиги Чемпионов, которые мы с вами наблюдали буквально на днях. Но как только он попал к нам, ему приделали свои правила, И он стал очередным орудием в руках тех, кому надо делать результат.
Да нет, но правила-то все те же. Но там он является помощью для судьи. Да. Ну, судья что-то не увидел, может посмотреть еще раз. А у нас средством решения каких-то вопросов, мы не знаем
каких.
Все
верно.
И как с этим быть, вообще непонятно.
Ну, это должно быть в виде системы, она должна быть не подчиняться, она должна быть независима. А у нас получается все равно... И за него отвечают те же люди, грубо говоря, сегодня Матюнин со свистком, завтра он сидит у нас за камерой и подсказывает, что там пенальти, не пенальти.
Не, ну так подождите, не вот быть. Давайте опять я продолжу с вами спорить, вы говорите о независимости. Представьте себе какой-то орган, где-то он там заседает отдельно, вот им руководит некий человек, который назначает судьи или какая-то комиссия. И этому человеку поступает звонок из весомой команды, которая, так сказать, все спонсирует, предположим, да, практически, от которой руководство всего футбола, например, или какие-то другие влиятельные люди, и говорят, слушай, ты вот этого судью убери, он что-то плохо судит. А если этот человек не сделает, типа скажет, я независимый, ну что же, вы думаете, не найдется рычагов, чтобы его оттуда убрать? Деньги-то платят все равно те же самые. Клубы? Кто же еще-то?
Ну, возможно. Но тогда, опять же, надо менять регламент, менять систему вот этого доступа судьи к экрану, на котором он смотрит повтор нарушения и смотрит, есть там офсайд, нет офсайда. А то у нас в одном и том же матче у нас может быть принято решение, вот как, опять же, ну, тот же Химки, да, вот Химки крылья советов. То есть в одном случае мы засчитываем гол, где идет сначала нарушение правил, и не смотрим ВАР. Или тогда ВАР должен был просигнализировать и сказать, там нарушение, иди сюда, и судья должен прийти. А у нас получается, что судья говорит, а я считаю, что там не было нарушения, я не пойду. То есть все равно нужен быть регламент тот, который оставляет за тем же ВАРом. Да, у нас в итоге решение принимает у нас судья. Но если ВАР показывает, что там офсайд ли, красная карточка. В Европе мы же смотрим, что именно последнее слово именно за ВАР.
Угу.
То есть он показывает, там красная карточка. Судья, если он говорит, мы считаем, что здесь красная карточка. Он приходит и говорит, ну, вообще да.
Ну, еще один момент тут есть. Вот смотрите, надо же брать опыт людей, которые этим ВАРом пользуются уже давно. Вот, например, в волейболе. Там не судья решает, вернее, судья тоже может себя проверить. Это записано в правилах. Но там у каждой команды, предположим, у каждого тренера есть право на два за сет возможности проверить. То есть два челленджа. Если ты запросил челлендж, и ты был прав, он у тебя не сгорает. Если ошибся, сгорает. И так далее. Вот за тайм вполне два раза можно было тренерам дать такую возможность.
Но это не только в волейболе, это есть и в том же
хоккее,
в американском футболе. А сейчас, на самом деле, этот вопрос уже поднимали на FIFA о том, чтобы именно была возможность в спорных ситуациях, там, по-моему, чуть ли не по одному разу, что тренеры могут обратиться к судье, чтобы перепроверено. Просто есть большая группа, скажем так, с олдскула, да, там, чиновников старой формации, которые говорят, что это еще больше замедлит игру. Но, извините меня, мы с вами прекрасно с появлением ВАР не особо, ну, может, первые там месяц его появления, мы говорим, блин, ну как же затягивается матч. Потом перестало это все затягивать, проходит очень быстро.
Да, опять замен никак не затягивает.
Да.
Сейчас кстати, вот сегодняшние новости обсуждают вероятность или возможность 30-минутных таймов с чистым временем.
Это глупость вообще, это большая глупость. Мы вообще тогда футбол превратим в мини-футбол.
В мини-футболе не чистое, по-моему, время, а грязное, как и в футболе.
Вот тут же как раз же и хотят за ней именно... Почему 60 минут? что 60 минут именно чистого времени. А и, чтобы останавливать именно тайминг. Но это давайте останемся на 90 минут, не будем их трогать, потому что это классика, да, это сложилось с 1800-х годов у нас.
Анатолий, к сожалению, время наше заканчивается. Вы человек олдскульный, я так понимаю. Может быть, таких, это как вы, много. Анатолий Горсков, спортивный журналист в эфире «Радио Спутник». Первая получасовка, первый тайм нашего спортивного вещания заканчивается. У микрофона был Алексей Осин.
В эфире «Радио Спутник».